книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Новогоднее настроение, друзья, бывает очень разным. Какие же книги выбрать для чтения в новогодние праздники? Что ожидать от детектива в Рождество? Поговорим о праздничной подборке книг в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Добрый день, Леонора.
Здравствуйте. С Рождеством.
Да, с Рождеством Христовым, с наступившим вновь грядущим. У нас вот так вот в России. Друзья, я вас также поздравляю с тех, кто праздновал с 24 на 25 сочельник, с Рождеством Христовым. У нас в сочельник была праздничная передача, чтобы читать на Рождество. Как всегда, мы откопали что-то такое не совсем обычное, вот, или совсем необычное. Так что вы можете посмотреть эфир, кто не посмотрел. Он у нас есть, естественно, в группе уже давно. И сегодня мы говорим про новогоднее чтение. Вот кто что читает. Кстати, друзья, давайте делиться с вами. То есть напишите нам, что вы читаете в новогодние праздники, какие книги посоветовали бы почитать, что вы сейчас читаете. У нас там совершенно разные были от слушателей наших советы. И вот ждем, друзья, какие сегодня советы вы дадите нам, а мы будем, соответственно, рассыпаться в советах вам. Попробуем, по крайней мере. У нас праздничный эфир, как вы понимаете, это последний эфир в этом году «Эпиграфа», и надеемся, что в следующем году мы также будем вас радовать гостями, новыми книгами или каким-то новым незашоренным взглядом на книги уже известные. Сегодня мы поговорим о праздничной подборке книг, что почитать на новогодние праздники, и поговорим о том, каким бывает рождественский детектив. Вот так вот. Я скажу очередной каминг-аут от меня. Я детективы не люблю. Я пытался и полюбить их, влюбить себя в детективы. Но вот у меня как-то не получается. Не знаю, есть даже такие, не знаю, там сборники, там американские, знаете, такой вот, значит, что-то, я забыл, как они называются, я вот попробую найти и сказать, как это все называется, сборники. Такие большие, с классического английского детектива, американского детектива. И вот я читаю, и мне скучно. Вот давайте попробуем поговорить. Хотя есть, конечно, авторы, детективные авторы, к которым я хорошо отношусь. И, конечно же, мы сегодня поговорим про одного из этих авторов. Королева английского детектива, английского классического детектива, леди Агата Кристи, которая, в общем-то, и жизнь самой у нее была такая увлекательным приключением, я хочу сказать. Ну и, собственно говоря, ее сыщики, инспектор бельгийской полиции Эркюль Пуаро на пенсии, продолжающий консультировать и распутывать загадочные преступления, и пожилая дама, которая со своим богатым жизненным опытом и наблюдательностью, и, как всегда, что бывает часто у пожилых дам, любовью поговорить, тоже распутывает самые разные. Я, конечно, имею в виду миссис Марпл, да? Вот это еще один ее детектив, вообще революционный, потому что, ну, поговорим об этом, почему Эркюль Пуаро революционный персонаж для, в общем-то, классического детектива. Вот, и, к сожалению, не знаю, я вот сегодня классический детектив, если, может, друзья, вы любите классические детективы, посоветуйте. Вот я подозреваю, что не в коня корм, я попытаюсь почитать. Вот все восхищаются Юнес Бео. Я, если честно, его добить до конца не смог. Хотя он читается, по идее, за вечер. Вот детективы Юнес Бео, да. Я вот просто, ну, мне скучно. Просто вот мне кажется, что это все очень-очень не знаю, банально, все эти, не знаю, полицейские детективы, которые, мрачные скандинавские детективы, они слеплены вообще по одной схеме, и все это скучно. Ну, попробуйте меня переубедить. Не знаю, а как вы, кстати, Леонора, относитесь к детективам?
Ну, я в данном случае поражена, конечно, вот этим вот вашим сейчас откровенностью такой, потому что я не ожидала услышать. Мы взяли детектива для обсуждения, вы не любите детективы. Я поняла, почему для меня эфир окажется сложненьким. Но я люблю детективы, и, наверное, любовь к ним появилась не благодаря книгам. В данном случае это спасибо экранизациям, потому что все мое детство и все мой подростковый возраст я смотрела, это как раз-таки сначала был Коломбо, потом Эркюль Пуаро, и вот этот персонаж для меня был одним из самых... Я не знаю, там, когда люди говорили, когда появился Шерлок Холмс в виде Камбербэтча, и все говорили, это лучший просто детектив, который только мог быть вот на экране, то у меня такой типа, в смысле, а как же Эркюль Пуаро с его... просто незабываемыми усами, стилем разговора и умением просто подвести все так. Ну, конечно, тогда я не знала о том, что это прям серия книг, я думала, что это просто экранизация, а потом начала знакомиться уже непосредственно с книгами. Ну вот, хотя это такой жесткий спойлер, конечно, потому что все-таки тогда снимали все более приближенно к литературе. Вот. И я как бы не скажу, что мне не нравится, я очень люблю детективы, и, наверное, вот в данном случае очень правильно сказать, что литература в данном случае субъективна, потому что вот вкус у всех разный, я понимаю, что иногда ты можешь действительно взять произведение, и оно, ну, кажется, ну, совершенно прям вот, я не знаю, даже местечковым, что ли, каким-то таким очень банальным, да, очень таким понятным. То есть ты читаешь вначале и понимаешь, кто в конце умрет или кто окажется убийцей. Но иногда тебя могут держать как бы в таком в кулачке, да, нервов, чтобы как-то ты немножко понервничал, что и как. Вот, поэтому... Мне нравятся детективы, я люблю, особенно когда правильно написано, особенно когда есть там еще и юмор, это вдвойне интересно. Вот сейчас я читаю, это пока еще не рекомендация, потому что я не знаю, чем все закончится, но я сейчас читаю книгу, которая вышла в прошлом году, получила какие-то награды в этом, «Клуб убийств по четвергам», вот, и мне пока очень нравится, потому что там описывается 4 человека, которые находятся в доме престарелых, не потерявших остроту ума, которые продолжают брать какие-то старые преступления и их расследовать, и вот все вот это вкупе с юмором и с какими-то вот понятными мне даже иногда каюсь, престарелыми, как это, шуточками, мне очень заходит, потому что я прям читаю, и это не просто детектив, где кровавое страшное преступление, которое вот неприятно читать, а это очень даже такое, очень такое органичное произведение. Поэтому я вот... Не знаю, буду ли я прям отстаивать прям жестко любовь к детективам. Мне кажется, это просто, во-первых, дело вкуса, вот. А во-вторых, мне кажется, это еще смотря действительно, на какой нарвешься. Потому что, если честно, вот сейчас будет моя откровенность, за откровенность, так скажем. Если честно, прочитав... Я много что читала у Агаты Кристи, но прочитав «Рождество» Эркюля Пуаро, но для меня концовка какая-то была не очень, если честно, вразумительная. То есть ощущение было такое, как будто немножко скомкано все, немного не в ее стиле. Вот. Поэтому я не могу сказать, что я прям от «Рождества» Эркюля Пуаро получила прям неземное удовольствие, что я прям сидела, читала. Там очень много для меня непонятных несостыковок, о которых, может быть, мы будем и говорить. Вот. Но, опять-таки, это, наверное, вот к вопросу, когда я такое говорю своим друзьям, они мне говорят, ну, если придираться, они говорят, можно все тогда убрать, потому что ничего ты не будешь ни смотреть и ни читать, ты везде найдешь какие-то недостатки. Возможно, вот, но в целом, я думаю, что детективы, они делают... наша жизнь чуть интереснее, потому что все-таки это то, что нам знакомо, Вот. Ну, потому что если мы говорим о детективах, все равно люди смотрели фильмы, смотрят передачи, смотрят новости. Им как-то более-менее это все равно вроде бы и понятно, и в то же самое время далеко. И каждый человек как бы может быть причастником того, что я раскрою преступление. Я никогда не забуду лицо моей подруги, когда мы смотрели «Убийство в Восточном экспрессе». Я, естественно, читала книгу, поэтому знала, чем все закончится. А когда она смотрела, и когда она сказала в какой-то момент: «Мне кажется, что там убийцы все». И когда она увидела в конце, что это так, она почувствовала себя детективом. И просто я думаю, ну, главные эмоции человека, ей понравилось. Так что это тоже такая возможность
человеческих эмоций. Известный хохма Эмиля Брагинского, знаменитая, значит, «Берегись автомобиля», Рязанова, где общеизвестно, почему люди любят читать детективы. Так. Потому что это единственные книги, в которых читатель... Потому что когда это единственная возможность почувствовать себя умнее автора, понимаете? Вот он тут бедный корячился, а ты его уже просек на половине книги, да? Вот. Ну, ладно, друзья. Да, к нам уже присоединились наши слушатели. Эдуард с нами по-казахски. Извини, Эдуард, я по-казахски не читаю, хотя корни мои из Казахстана, мой папа из Казахстана, из Атырау, тогда еще Гурьева города. Но спасибо, что вот я так подозреваю, что ты нас поздравил с Рождеством, с наступающим Новым годом. Что ты читаешь, напиши в новогодние праздники. Друзья, пишите, что вы читаете в новогодние праздники. Друзья, очень благодарна, что вы с нами. Очень здорово, потому что, например, в праздничный наш эфир рождественский в пятницу мы устроили игру такую, вот загадали, там, значит, была такая «Отгадать книгу» и автора, и, в общем-то, произведение, и у нас есть победитель. Если вам нравится такая форма литературных игр, напишите нам тоже, может быть, мы периодически будем их устраивать. Это первое. Второе, мы, видите, мы стараемся сделать эфиры интересными и, прежде всего, интересными книги и обсуждения этих книг, поэтому, друзья, мы работаем для вас, и мы очень рады, что вы с нами, и главное, мы очень рады, что вы поддерживаете. Поддерживаете передачу «Эпиграф», потому что я вообще считаю, что передача «Эпиграф» самая интеллигентная, самая читающая, самая умная аудитория, с которой нам приятно общаться, приятно работать. И мы делаем это все для вас, поэтому не сомневайтесь, если вы еще этого не сделали, то в описании к видео и к этому стриму вы найдете ссылочку, прям кликайте, переходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую форму платежа можете выбрать вам удобную и любую сумму, 50-100 рублей, 150 рублей, 200 рублей, 500 рублей и даже больше, что желательно, но это все на, в общем-то, на ваш выбор, друзья. Большое спасибо, что вы поддержите. Благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир, и мы хотим расширять нашу и аудиторию, и расширять круг гостей, кого мы будем приглашать в наши эфиры. У нас уже была представитель литературной мастерской и скажем так, литературного агентства Ольга Аминова. Впереди я предполагаю, что в новом году к нам придет очень успешный, один из самых успешных российских сценаристов, автор сценариев к таким сериалам, как «Великая» и «Чикатило». Вот это вам, Леонора, как бы должно понравиться. Вот, Алексей Гравицкий. Поэтому, друзья, пишите, мы делаем все это для вас. Еще раз большое спасибо, что вы с нами, что вы поддерживаете нас. Все для вас, и поэтому можете кликать смело, приходить по ссылочке, выбирать ежемесячное или разовое пожертвование. Спасибо большое. Мы продолжаем с вами сегодня разговор о праздничном чтении. Я вот нашел информацию, этот сборник классического, если вы любите классический британский детектив, Леонора, то вот сборник. Сборник такой не слабенький, вот такой кирпичик. Вот. И называется это «Только не дворецкий» сборник. Ага. Это «Золотой век британского детектива». Есть еще такой же вот, ну, сборник, ну, как раз там и Милн, и, в общем-то, и Дороти Сайерс, и Агата Кристи, и Честертон, то есть вот все как бы такие вот. И там будут, в общем, там есть произведения, которые тут не совсем традиционные, да, там-то от самых ранних британских детективов до вот таких поздних. Так что вот, пожалуйста, вот есть сборничек, есть такой же сборничек американского детектива. Вот, мы будем... А вот, кстати, насчет праздничного чтения. Что вы любите читать в новогодние праздники? Какие книги попадают в ваш праздничный список, Леонова? И вы, друзья, нам напишите, пожалуйста.
Я боюсь, что в данном случае я очень нетипичный читатель, как вы, наверное, уже поняли.
Интересно мне посмотреть на типичного читателя просто. Вот.
Но я в том плане имею в виду, что если, например, все люди, наоборот, под конец года, под Рождество берут там всякие книги очень такие добрые, жизнерадостные, не знаю, какие-то с чудесами связанные, то у меня нету на самом деле прям такого четкого, четкой перестройки моего чтения, что вот надо вот зимой, да, там в декабре обязательно читать что-то хорошее. Хотя я пыталась, вот в этом году я правда искренне попыталась, я прочитала книгу новую про Рождество, вот до эфира я делилась, говорила о том, что она мне не понравилась, вот, ну как бы не прям, не могу, конечно, сказать, что прям на 100% не понравилась, просто как бы не впечатлила абсолютно, и поэтому вишлист не попадает. Но то, что я перечитываю каждый год, я уже говорила об этом ранее, что у меня какая-то странная, странный фетиш на «Грозовой перевал», я его перечитываю вот каждый раз в ноябре, в декабре.
Нет бы «Джейн Эйр» перечитать, все «Грозовой перевал».
«Джейн Эйр» я тоже перечитываю, но вот почему-то, не знаю, у меня с «Грозовым перевалом» случилась какая-то традиция, то есть мне прям даже уже необходимо в конце ноября, в начале декабря начать перечитывать «Грозовой перевал», причем я его иногда уже... не полностью могу перечитывать, а там частями, главами, я не знаю почему, у меня какая-то с ним своя дружба. Вот. А так я как бы не делаю особого такого списка книг, которые я прям должна прочитать к Рождеству, хотя у меня есть ну, свои как бы такие виш-листы на год, то есть что я бы хотела прочитать, какие книги я покупаю, потому что у меня есть очень много, это, мне кажется, проблема каждого книголюба, когда ты покупаешь книг больше, чем ты успеваешь прочитать, ну, по крайней мере, у меня это так, и поэтому вот иногда конец года – это как раз-таки прочитать все те книги, которые ты не успел прочитать, но купил. Вот, но... список прям такой я не составляю. Единственное, говорю, вот у меня с «Грозовым перевалом» дружба вот, случилась. Так что у меня вот как-то так. А у вас прям есть список?
Ну, список, конечно, есть, потому что накопившиеся книги, которые пришли от издателей, вот списки там, значит, которые вот нужно бы прочитать. Есть списки, которые для меня самого, да, я хотел... Я все время, вот интересно, у меня есть такие книги, которые читаются вроде легко, а я на них застреваю. Не знаю, почему. Вот у меня...
Ищите подковырку, а ее нет.
Да, там как-то, ну, застреваю, и думаю, понимаю, что, в общем-то, книга интересная достаточно. Читается легко, несложно, но я как-то вот торможу, хотя я могу книгу там за сутки прочитать, там, угу. Да, за день прочитать, достаточно объемную. Я книжку, но вот у меня так было с «Обладать», с «Байет». Книга совершенно волшебная в том, если вы любите вообще викторианскую эпоху, mm-hmm. если вы любите вообще филологические романы, да, то есть связанные с филологией, с историей литературы, mm-hmm. и любите великолепную прозу, то, конечно, Антони Байет, она писатель номер один, уже весьма преклонного возраста, но стареть она не собирается. Вот, есть там Елена Ферранте, все этот неаполитанский квартет, по-моему. Вот, я все, значит, пытаюсь прочитать, и как бы вот все вроде хорошо, и читается как бы легко, а мне где-то становится скучно. Почему, не могу понять. Это вот какая-то специфика моего, как бы... читательского аппарата, да, есть книги достаточно сложные и большие, которые я читаю быстро и абсолютно получаю от них удовольствие. Это данность моя. Я, конечно, поделюсь тем, что я хочу почитать. Вот, но, что я уже прочитал, сегодня будут мои вот рекомендации, потому что я не могу рекомендовать ту книгу. Я один раз порекомендовал книгу, которую начал читать, потом зарекся это делать, потому что в концовку автор просто убил все, вот, просто напрочь. И я потом извиняюсь, беру назад свои слова. Есть автор, которым я даю второй шанс. Например, Донна Тарт, я хочу дать ей второй шанс.
Ага.
Вот «Щегла» я уже перечитывать не буду, это, ну, издевательство над собой, я считаю. Вот, а вот «Тайную историю» я попробую перечитать. Да. Вот я попробую даже не перечитать, а прочитать, потому что после «Щегла» я сказал, все, «Донна Тарта» я не буду читать, это просто. Ну вот я попробую дать ей второй шанс, посмотрим.
Так может, как... вы и «Барнсу» дадите второй шанс?
Нет, «Барнсу» я уже не дам второй шанс, точно. Две книги максимум, что я мог дать. Вот.
Так, понятно.
Две книги, они просто мимо. То есть «Барнс» – это точно не мой писатель, абсолютно. Ага. Как, например... ну, вот Нил Гейман совершенно великолепный, но я ему все равно, вот Нил Гейману, ну, то есть я понимаю, что это не мой писатель, то есть вот я не, мне не нравится, как он пишет, мне не нравятся его истории, вот. Я прочитал «Океан в конце дороги», я с удовольствием, ну, как с удовольствием, то есть я ее прочитал быстро. Это да, было да. Вот как раз только она вышла, Галина Юзефович ее порекомендовала, и я говорю, ну, окей, вот. Ну, Галина Юзефович вообще любит Нила Геймана, я нет. Вот, но у меня есть американские боги. У меня есть американские боги, которые лежат, и которые я вот, в общем-то, собираюсь прочитать.
О, вот. Это прекрасно. Вдруг да. Вам понравится, ну, мы можем о них поговорить.
Вы не обольщайтесь, Элеонор, вы не обольщайтесь. Вот. Потому что на орехи могут достаться. После «Американских богов» я вообще могу вычеркнуть его из. Хотя, в общем-то, Нил Гейман совершенно замечательный. Стилистика его мне нравится, он умеет писать, но вот истории, которые он рассказывает, мне в большинстве своем не цепляют, не, ну как-то, у меня «Океан в конце дороги» вообще как-то был в недоумении. Думаю, как,
мне как очень понравилось его произведение «Никогде».
Ну, они есть у меня, да, лежат, и вот у дочки, я там дочке дарю вот все, я, конечно, у нее могу потырить и почитать, как бы, вот.
Не американский... Тем более, мне кажется, с вашей скоростью прочтения вы прочитаете эти книги очень быстро.
Ну, да, вот. Но не факт, что они понравятся, да. Эдуард написал, значит... Я пересматриваю под Новый год рождественскую историю Чарльза Диккенса, экранизацию с Джимом Керри. Ну, а действительно, экранизация очень хорошая. Ну, тут ничего не скажешь. Действительно, мне кажется, вообще, если бы Чарльз Диккенс дожил бы до кино, а я уверен, что Чарльз Диккенс был бы в восторге от современного кино. Вот не от, даже не мова, а от именно от современного кино, потому что вот ему нравилось все такое красивое, не знаю, разноцветно-волшебное, да, ему вот современное кино 100% бы понравилось, и я уверен, что вот ему понравился бы вот эта экранизация, потому что она передает вот сам дух вообще диккенсовских рождественских повестей, в частности, рождественской песни, да, вот, и Эдуард написал, думаю, может, и почитать в будущем, что в будущем, в настоящем читай, Эдуард. Чего на будущее-то загадывать? Так, ну что ж, давайте переходим. Мы уж протрепались уже как бы 20 минут.
Но мы же не собирались делать подробные.
Да, это обзорно, абсолютно. Начнем мы с рождественского детектива. И для этого у нас есть роман «Королева английского классического детектива» Агаты Кристи. Я уже опять оговорился, что Агата Кристи, но с Агатой Кристи я ее разлюбить не смогу, как, что бы я у нее не прочитал, по одной простой причине. Потому что Агата Кристи связана с ностальгией. Я читал Агату Кристи, когда ее публиковали в таком журнале «Искатель». Uh-huh. Вот. И, в общем, это был журнальный вариант. И я когда читал, меня завораживали все эти детективные истории. Эркюль Пуаро, Гастингс. Мне почему-то нравился даже больше Гастингс, чем Эркюль Пуаро. Вот. Потому что я считал, что ему все время достается, как это. Он ходит за Эркюль Пуаро и восхищается, как бы. Вот. На самом деле он... Есть же, ну, есть же такие пародии на роман Агаты Кристи, где Гастингс, ну, «Истинная история Гастингса» называется, да, книга, где рассказывается о том, что на самом деле все распутал Гастингс, а Эркюль Пуаро присваивал себе. Ну, это понятно, это такой постмодерн, все это переворачивание.
Тот момент, когда давайте разобьемся на два лагеря и будем спорить, кто же тут прав.
Да. Ну, вот мы с вами сегодня поговорим про Рождество Эркюля Пуаро. Мне-то как раз роман очень понравился, как это не парадоксально, ну, не парадоксально, я люблю Агату Кристи. Понравился он мне тем, что, скорее всего, многие, так как люди от детектива хотят детектива, и Агата Кристи предоставляет это в изобилии, mm-hmm. потому что детектив-то у нее есть детектив, да? Но Агата Кристи, вообще детектив Агата Кристи, это не просто детектив, это хорошая литература. Mm-hmm. Как бы Агата Кристи не пытается из себя изобразить, не знаю, сэра Артура Конан Дойля, вот, ну или что-нибудь там, давайте вот так вот пойдем, не знаю, там, Текерея хотя бы, да? Хотя вполне себе Текерей у нее чувствуется.
Нормально вы так сказали, хотя бы Текерей.
Вот, да-да. Ну, так вот, что-то так, навскидку классическое, да? Ну, не знаю, там. Но давайте попробуем разобраться, о чем, собственно, роман «Рождество Эркюля Пуаро»? Чем он вам не понравился, понравился?
Скажите. Давайте, наверное, так. Мне, конечно, очень понравился сюжет в плане того, что есть такой эксцентричный миллионер, который живет такой затворнической жизнью, практически уже не спускается, то есть позволяет себе все, что может. И тут на Рождество вроде появляется у него очень хорошая идея всех своих, так скажем, детей собрать в дом, да, для того, чтобы отпраздновать Рождество. Но когда они приезжают, с его стороны происходит множество, как это, критики, унижения и разных других...
Шейминга. Да уж давайте все своими языками, да. Своими вот. Словами.
Шеймит своих. К сожалению, своих... он не может справиться ни со своей гордыней, ни вообще ни с какими другими пороками.
Мне кажется, он и не думал справляться со своей гордыней. Он специально их позвал, чтобы унижать, мне кажется.
Да, ощущение именно такое, что правда, что он... вот это и мне было интересно, что первоначально тебе кажется, что вот этот миллионер, понимая, что как бы, ну, жизнь-то может и закончиться в любой момент, ты не молод и как бы и не молодеешь, и он вроде бы зовет всех, чтобы вот они вместе отпраздновали такое якобы семейное Рождество, а в результате он их позвал чисто, чтобы над ними издеваться, и там очень много таких внутренних интересных перипетий, что родные, которые не являются родными, люди, которые там подставные, непонятные какие. Ну, в общем, суть такая, что со многими он, получается, со своими вот детьми он в тяжелых ссорах, внучку якобы вообще видит впервые, вот, и... В один из дней, то есть там описывается несколько дней, по-моему, с 22 по 27 декабря, да, по-моему, вот эти дни. Ну, короче, в один из дней перед...
Получается... Это классический рождественский детектив, который да. происходит накануне сочельника, в сочельнике, непосредственно в Рождество, и заканчивается после Рождества.
Да. Ну, вот, да. Вот. И интересный такой момент, что он показывает им свой сейф с, получается, бриллиантами, необработанными драгоценными камнями.
Алмазами. Бриллианты – это обработанные.
Да-да-да, необработанными вот этими. И в ночь на Рождество он после, получается, уже таких очередной большой ссоры со своей семьей, он удаляется в свою комнату и больше не возвращается. Вот, как бы с этой комнаты вся семья слышит ужасные крики, похожие, там, не знаю, на стон из чуть ли не ада и что-то такое, и в результате...
Вопли из ада, это Гарри да. так говорит. А Гарри говорит, что как будто бы зарезали свинью.
Да, да? Зарезали свинью.
Гарри, то есть там каждый... Ну, во-первых, если говорить про немножко... Да, ну, да, Леонор, я вас прервал.
Давайте. Да нет, все нормально. Это просто... Это сейчас, если раскрывать все, это опять-таки это та же самая ситуация. Я опять не хочу раскрывать, кто убийца, потому что иначе те, кто не читал книгу, у них вообще, возможно, отпадет желание читать. Что мне прям понравилось в книге, ну, это, на это как бы и натолкнули вы меня заранее, ну и как бы читая несколько раз, да, они... отсылают нас к истории блудного сына, что как бы вот он там, старшие и младшие дети, как они друг к другу относятся, что там есть один сын, который вообще дома не был чуть ли не 20 лет, ушел в достаточно юном возрасте, и как бы он честно говорит даже о том, что он отца не любит и как бы особо и не скорбит, но то, что это его отец и с ним случилось несчастье, он как бы не особо, конечно, рад и хочет, чтобы все разрешилось. И это, кстати, мне очень нравится, вот эта честность, которая происходит, то есть не надо прикрываться, да, то есть давайте, ну, честно скажем, мы его ненавидели, он ненавидел нас в ответ, как бы, и все. Вот. Но мне очень понравилась вот эта аллюзия на библейскую историю, потому что если вспоминать притчу о блудном сыне, то там ведь действительно очень много вопросов не только со стороны взаимоотношений между детьми какое, а это тоже важно, потому что, ладно, у вас отец деспот, ужас какой, страшный мужчина, который вас не любил, унижал и все остальное. Но почему между друг другом у них такие холодные, ужасные отношения, это как бы уже вопрос вашего выбора. И вот эта притча о блудном сыне как раз-таки тоже об этом напоминает, ну, как бы наводит нас на мысль, что это правда их решение, что это не, они такими стали не в результате каких-то событий, а просто потому, что пытались выслужиться кто-то перед отцом и получить больше наследства, а тут бац, и, возможно, отец простит тех, кто себя вел не очень хорошо и отдаст им часть наследства. И как же так? Ну, то есть получается, что вся суть сводится опять-таки к банальному желанию жажды наживы. И это как бы опять-таки притча возвращает нас в историю, да, что мы понимаем, что вот этот блудный сын. Но самое для меня было интересное, что я не могла никаким образом соотнести отца с отцом из притчи. То есть понятное дело, что он позвал-то всех, да, то есть он готов принять всех, он открыл двери своего дома, но при этом в нем нету ни сострадания, ни любви. То есть это такой как бы персонаж, который, с одной стороны, возможно, через это Агата Кристи хотела показать, что он, может быть, и хочет раскаяться, но уже даже не знает как. То есть когда ты уже очень длительно играешь роль надменного и скупого, не знаю, на любые эмоции человека, то тебе просто сложно в один момент, собрав всех, не прыснуть ядом на них. То есть, ну как же так? Я к этому привык. Поэтому это то, что мне очень понравилось. Что мне не понравилось, это, блин, как же это сказать, чтобы не раскрыть ничего. Это, как мне кажется, не самое лучшее объяснение в конце того, кто же является убийцей в этой ситуации. Потому что объяснение, которое дает Агата Кристи, внешнем, да, каком-то сходстве. Ну, неужели никто другой не видел за столько лет, когда они жили рядом? Ну, то есть, ну как так-то? Почему только он видит это? Ну, то есть, я могу как бы принять много того, что там он там рассказывает и объясняет, хотя я не со всеми его выводами согласна. Но для меня вот этот момент стал такой, что типа, ну, глаза ведь есть у всех. И вот это, наверное, немножко мне подпортило объяснение, потому что я как-то вот, ну, для меня это было неубедительно. Вот. Но в целом, вот говорю, то, что, конечно-таки, вот эта библейская аллюзия и именно объяснение, оно мне очень сильно не просто даже понравилось, а оно натолкнуло меня еще раз на мысль, что каждая семья, у каждой семьи, да, что вот, особенно я еще, знаете, прочитала, что люди говорят, что это детектив у Агаты Кристи за закрытыми дверями.
Герметичный детектив, да.
Да. А у меня такое, типа, нет, там не закрыты двери. В этом, мне кажется, и суть, что двери-то открыты, что люди-то заходят, уходят, выходят. Ну, короче, опять-таки, да, метафорично, не то, что там реально открыты двери, понятно, что они закрыты. Сам факт, что это выбор был каждого находиться вот в тех отношениях, в которых они находились. И, если честно, в отличие от всех других детективов, я читала эту историю именно как трагедию одной семьи, потому что мне было жалко, что они почти вот 20 лет жили вот в этом состоянии. То есть вот в отличие от всех других детективов, которые я читала, где мне было именно интересно расследование убийства, в данном случае мне было просто интересно, Но кто же из вас пал настолько сильно, что готов был поднять уже руку на отца? Ну, то есть вот у меня больше, наверное, какая-то этическая сторона поднялась.
Все равно Леонора заспойлерила там как бы вот...
Ну, я ничего не заспойлерила! Нет, конечно, неправда, конечно. Не слушайте.
Как только про сыновей и отца сказал, все. Значит, я... Человек, который не любит детективов, сейчас будет защищать детектив Агат Кристи. Во-первых, Элеонора тут предъявила претензии к тому, что вот единственный Эркюль Пуаро заметил, но на самом деле на этом строится вообще фишка Эркюля Пуаро, и он очень много говорит про серые клеточки головного мозга, которым нужно пользоваться. На самом деле, если вас поставить в ситуацию как бы вот этой семьи, вы точно так бы, потому что человек очень привыкает к этому, да, и он не... Ведь на самом деле единственный, кто тоже, как и Эркюль Пуаро, это заметил, был, собственно говоря, Дворецкий, да, старый Дворецкий. Да, все дети... Вообще, на самом деле, у Агаты Кристи там очень много... Агата Кристи, детектив Агаты Кристи, это такие головоломки, да? И у нее очень много таких пасхалок, что называется, отсылок. Ведь на самом деле притча о блудном сыне, конечно же, она, во-первых, использует притчу о блудном сыне, потом она делает ссылки на Шекспира. В одном и том же эпизоде, да, когда все вламываются, там есть две отсылки. Одна отсылка: молот жернова Господни мелет медленно. Да? Ага. Понятно, что все понимают, что убийство, вот, собственно, Симона Ли, а не зря Симон, да? Потому что это отсылка, опять же, к библейскому персонажу, и это такая ирония, что на самом деле, конечно же, Симон Ли, он совершенно не выглядит как библейский персонаж, абсолютно. Если и выглядит, то как персонаж действительно Ветхого Завета. Да? Потом, это любимая идея. Во-первых, конечно же, Агата Кристи писала социальные детективы, да, то есть она брала детективную историю захватывающую, она специально написала кровавую, чтобы было много крови, да. Ведь там кровь не только, это опять же такая небольшой спойлер, но там кровь не только Симона Ли, да. Угу. Вот, да. Специально, да.
Больше потом, ничего не говорите.
Да, потом, да, там, слушайте, это даже и...
А еще отсылка, кстати, да, к Макбету, вот это для меня была очень интересная отсылочка.
Да, отсылка к Макбету про кровь, опять же, Макбет там, да, прям виден, потому что Макбет – это история семьи, разрушающейся, да?
Да.
И по сути, ведь самая паршивая овца, кажется, не такой уж паршивый, да, Гарри, да? Вот, и ты, опять же, вот эти, ты мечешься между женщинами, которые тоже все очень-очень, с каждой со своей историей, да, и на самом деле, это ведь на самом деле роман о возмездии, да, и Агата Кристи очень, ну, простую вещь пытается донести, она доносит это очень хорошо, да, очень спокойно, и концовка как раз, вот, концовка как раз элегичная, вроде бы и убийство, вроде умер отец, а при этом семья на самом деле воссоединяется, смерть воссоединяет семью, смерть примиряет, и, как это ни парадоксально, она говорит о формальности Рождества, то есть вот это все к этому относятся формально, соединение семьи, такая ирония, соединить семью. Но семья-то, весь прикол стоит в том, что его смерть воссоединяет семью, да, и Рождество наконец-таки наступает. Об этом Эркюль Пуаро, кстати, так иронично замечает в конце романа и так далее. То есть у Агаты Кристи, у нее немножко, конечно, концовка такая, человек, не привыкший к классическому британскому детективу, кажется, что, ну, сколько можно. На самом деле Агата Кристи, она законодательница этого британского классического детектива, одна из законодательниц. Поэтому предъявлять ей претензии, что другие стали использовать ее клише, как бы смешно, да, потому что она их придумала, на секундочку, да. Герметичный детектив задуман не герметичным, да, потому что герметичный детектив у нее – это семья. Вот семья, которая закрыта. Именно поэтому, еще один небольшой спойлер, именно поэтому створочка окна Симона Ли – это метафора, да, которая открыта для вентиляции, это метафора того, что происходит, да, с семьей. Угу. Да? Свежий воздух все равно ворвется, и пускай через трагедию, но трагедия – это всегда обнажение каких-то травм. В общем, вот так вот. Рождественский детектив во всей Я не пожалел, что я перечитал этот роман. Я даже посмотрел экранизацию. Экранизация мне показалась ужасной по сравнению с романом, потому что язык Агаты Кристи гораздо богаче, чем даже при всем моем уважении Дэвиду Суше. Мы переходим к следующему. Значит, у нас уже совсем нет времени, видите, сколько потратили. Но давайте про рекомендации. Так, короткие рекомендации от нас, по три книги от меня, Игоря Попова, и по три книги от Элеоноры Харитоновой. И как я, как настоящий джентльмен, наступаю, значит, первое место даме вперед, Элеонора Харитонова будет рассказывать. Прошу, слава богу, что не буду я эту шутку уже не смешную шутить. Да. Итак, Элеонора, первая книга от Элеоноры Харитоновой. Что она посоветует нам почитать новогодние праздники?
В общем, посоветую книгу, которую вот-вот я 100% могу посоветовать, потому что понимаю, что она крутая. Это Пип Уильямс «Потерянные слова». Вообще, это очень интересная история. Это история о создании Оксфордского словаря, но она не конкретно о создании, а больше, наверное, включает в себя исторические моменты и еще борьбу суфражисток. То есть, по факту, эта книга поднимает женскую сторону, то есть женщины, которые тоже работали над словарем, но о которых никто не знает и о которых никто не говорит. И мне понравилось, что это, знаете, такое... это не произведение, где... женщины пытаются свой голос там, не знаю, пропихнуть. То есть это не борьба феминисток, это просто желание показать, ну, какой вклад сделали женщины именно в историю словаря. И здесь очень интересно переплетаются реальные факты и вымышленная история, получается, как собирательного образа девушки, да, ее судьбы, что с ней происходит, как она якобы росла вот непосредственно вот в этом... месте, где они создавали этот словарь. И вообще книга, на самом деле, очень интересна. После нее я задумалась о том, что большинству слов я не могу дать правильное и нормальное обозначение. Ну, то есть, когда мы говорим, например, «иллюзия», да, и когда кто-то говорит, а что это такое? И ты не можешь сказать вот четко и красиво, правильно определение этого слова. А в этой книге очень много определений разных слов, потому что они как раз-таки этим и занимались. И на самом деле для меня слова приобрели большую ценность. И здесь еще интересно, что рассказывается о словах, которые не вошли в словарь. То есть почему они не вошли, и как, и что. В общем, очень трогательная, честно, история. Мало того, что трогательная, плюс познавательная, потому что... Я вот, например, учу английский язык, у меня есть седьмое переиздание вот этого Оксфордского словаря. И когда я после прочтения книги взяла его в руки, наверное, я не просто... Ну, это, знаете, такой момент очень трогательный был, что когда я взяла его в руки, я, наверное, по-настоящему поняла его ценность. То есть я поняла, что люди 71 год трудились просто над составлением первого словаря, а сколько ведь труда было вложено еще дальше. В общем, история, мне кажется, очень понравится, потому что она ненавязчивая, интересная, обогащающая ваш внутренний мир и ваш лексикон. Я, кстати, узнала слово лексикограф, вот, долго запоминала, но было интересно, я не знала этого слова, поэтому книга еще и в этом плане развивает. Поэтому
вот совет. Ты не знаешь, что такое лексикон слова, да?
Нет, лексикограф тут слово.
Хорошо.
Вот. А еще я узнала, что такое скрипторий. Я не знала, что это.
Ну что ж, друзья, теперь моя рекомендация. Я подумал, может, после Элеоноры Харитоновой посоветовать книгу про историю написания Большой советской энциклопедии, но не стал. Конечно, и в моей...
Без изделок, пожалуйста.
Ну как же я без изделок, что вы. Итак, я посоветую книгу моего любимого британского писателя, современного британского писателя. И это, как вы понимаете, конечно же, не какой-нибудь, как вы там, я даже его вот забываю. Это не Нил Гейман и не второй, вы сегодня говорили-то, да? Ну ладно, бог с ними, я в общем скажу. Британский писатель японского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе. Да, лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Его на данный момент самый новый роман, который в России был издан в 2021 году, в этом году, вот «Клара и солнце». Я Исигуро очень люблю, являюсь его большим-большим сторонником. Когда ему дали Нобелевскую премию по литературе, то для меня это была самая лучшая премия вот за последние годы, да, mm-hmm. Нобелевской премии по литературе. Издана она в издательстве «Инспирия», в которой же был издан и замечательный «Риф» Алексея Поляринова, который я тоже, кстати, очень советую, но он, конечно, это не для новогоднего чтения, хотя вполне может быть. Смотрите, он, вот, если суперобложечку вот так вот открываешь, тут вот она такая. Вот.
А, рифленая, классно.
Рифленая, очень красиво изданная на замечательной бумаге. И о чем это? На самом деле, Кадзуо Сигура, как обычно, играется с жанрами, играется с жанром фантастики. Главная героиня этого романа – андроид, которая, подобно кукле, стоит в витрине, и вот она размышляет о том, какому подростку она будет подарена. Непонятно, что Кадзуо Сигура затрагивает вопросы и новой этики, но как бы не ищите там пропаганды новой этики, то есть или там не возмущайтесь сразу, далеко нет. А Кадзуо Сигура не настолько глуп, чтобы банальщиной заниматься, да, и заниматься пропагандой. Кадзуо Сигура – это очень тонкая книга, очень тонкий роман о человечности, о любви и о том, что такое человек. Вот насколько телесность человека определяет то, что он является человеком, да, и насколько мы можем сегодня в нашем современном мире сказать, кто такой человек и как по-человечески поступать. Вот это все эти вопросы вскрывает Кадзуо Сигура в своем романе. Роман читается невероятно интересно. И, конечно же, если вы читали «Погребенный великан», то это совершенно другой роман Кадзуо Сигура. Это Кадзуо Сигура, который все время пытается рассказывать, ну, то есть все время рассказывает истории другие, иные и интересные. Поэтому я очень советую. Я думаю, что мы, может быть, сделаем целый эфир, посвященный вот этому роману, и мы вот расскажем про этот роман, потому что у нас есть, кстати, заявка от слушателя, чтобы мы поговорили про Кадзуо Сигуру и «Клару и солнце». Так что, Илья Богданов, ждите, будет. Следующая книга от Элеоноры Харитоновой. У нас чуть-чуть совсем времени осталось, поэтому буквально полторы минуты на книгу.
Ну, в общем, у меня следующий – это «Скандинавец», и я предлагаю прочитать, наверное, нашумевшую книгу, потому что они много говорили. Это «Бакман. Вторая жизнь Уве». Почему я именно ее советую?
А почему не «Тревожные люди», например?
Да, почему? Объясню, почему я советую именно ее на такие новогодние каникулы. Потому что, во-первых, мне кажется, что эта книга – отражение многих людей, вот, что на первый взгляд люди, которые кажутся брюзгливыми, ворчливыми и такими неприятными, оказываются настоящими людьми, человечными, которые больше помогают. Знаете, вот как говорят, что человек, который мало говорит и много делает. Или как в притче, да, говорится, раз мы сегодня библейские притчи разные поднимаем, да, что кто лучше, тот, кто сказал, что да, хорошо, я тебе помогу, но тебе не помогает, или который говорит, отстань от меня, я не буду тебе помогать, но потом приходит и помогает. Вот мне кажется, эта история об этом. Она очень трогательная, она очень такая, как бы, мне кажется, жизненная, поднимает очень важные вопросы, как вообще быть человеком, особенно человеком слова, как любить одного человека всю жизнь, вот, и при этом, как говорить мало, но при этом делать много. И мне очень нравится, что эта история еще раскрывает, как научиться принимать разных людей, вот, такими, какие они есть, потому что это тоже как бы... И мне кажется, это прям супер трогательно на новогодние праздники прочитать что-то такое. Знаете, вы не напряжетесь, но при этом очень много для себя вынесете. Мы разбирали ее читательским... у нас есть там мини-клуб литературный, и мы там разбирали, и мы поняли, что каждый из нас вынес оттуда просто тонну мыслей, которые потом унесли в жизнь. Поэтому советую.
В общем, сегодня будет две книги от нас, от Элеоноры, от меня, вот, потому что мы уже не успеваем. Я хочу посоветовать вторую книгу, которую я хочу посоветовать, книгу современного российского писателя, журналиста, публициста, очень умного и замечательного человека, который был в эфире, конечно же, эпиграфа Шамиль Эдиатулин, лауреат премии «Большая книга» и множество литературных премий. Шамиль Эдиатулин, и это Шамиль Эдиатулин не для тех, кто не... значит, это не Шамиль Эдиатулин города Брежнева, вот, это не Шамиль Эдиатулин других многих своих книг известных, но это фантастика, Это сборник фантастики, все как у людей. Тут опять и роботы, и искусственный интеллект, и вообще множество, множество рассказов и повесть. И я советую его почитать именно потому, что это замечательное чтение на новогодние праздники. Это очень глубокая, очень хорошая проза. При этом это жанр, это фантастика, это увлекательно, это очень интересно. У каждого произведения в этом сборнике есть своя предыстория. И Шамиль Лидиатулин стал модно сейчас рассказывать предысторию, собственно, каждого произведения, каждого рассказа, каждой повести. Начинается все это с киноповести, а потом идут рассказы, рассказы, написанные наспор, и почему наспор, и почему именно так. Не пожалеете, все как у людей, замечательная книга, замечательного современного автора, которая, наверное, скрасит не один вечер, а может быть один вечер, если она вас увлечет, и вы не захотите останавливаться. Вот такие у нас сегодня рекомендации. Большое спасибо, Леонора, с наступающим Новым годом. В следующем Новом году ожидаю вас в студии с вашими новыми книжными открытиями. Друзья, пишите нам, о каких книгах вы хотели бы в Новом году увидеть наши эфиры, услышать наши эфиры. И уже до встречи в новом 2022 году. Пусть он будет благословенным и хорошим. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.